Урок 10 с 1 по 7 сентября. Третье миссионерское путешествие. Памятный стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа и Иисуса Христа, проповедовать Евангелие благодати Божьей». Книга «Деяния апостолов», 20 глава, 24 текст.
Рассказ Луки о третьем путешествии Павла начинается весьма неожиданно. В тексте говорится лишь о том, что апостол, проведя некоторое время в Антиохии, в центре своей миссионерской деятельности, отправился в новое путешествие, проходя по порядку страну Галилейскую, Фригию, утверждая всех учеников. Таким образом, в одном предложении уместилось почти 2500 километров путешествия. Это обусловлено тем, что центральным пунктом путешествия был город Ефес, в котором Павел провел больше времени, чем в любом из посещенных им городов в ходе своих путешествий. Евангельское служение в Ефесе было весьма плодотворным. Проповеди Павла оказали влияние на жителей всей провинции Асия. Вероятно, именно в этот период были основаны церкви в Колоссах, Иераполе и Лаодикии. Возможно, благодаря Епафрасу, одному из соратников Павла. Примечательным является то, что это последнее путешествие Павла, о котором сообщается в книге «Деяния святых апостолов». Апостол предпринял его как свободный человек. Лука описывает еще одно путешествие Павла в Рим, но туда Павел отправился уже в качестве узника.
Воскресенье, 2 сентября. Эфес, часть 1. В книге «Деяния апостолов» в 18 главе с 24 по 28 тексты мы читаем, что пока Павел находился на пути в Ефес, в этот город прибыл иудей по имени Аполлос, красноречивый муж, сведущий в Писаниях. То, что Аполлос был последователем Иисуса, хорошо видно из его описания. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно. Тем не менее, он знал только крещение Иоаннова. Будучи крещен Иоанном Крестителем, апостол познакомился с Иисусом во время его земной жизни. Однако перед распятием Христа и событиями Пятидесятницы он, должно быть, вернулся из Иудеи в родную Александрию. Это объясняет, почему Акила и Прескила давали ему дальнейшие указания. И хотя на основании Писания Аполлос мог доказать, что Иисус является израильским мессией, он нуждался в обновленной информации в отношении развития христианства со времен служения Иисуса. Однако Акила и Прескила не ограничились этим. Они дали ему рекомендательное письмо от верующих Эфеса, предназначенное для церквей в Ахайи. Благодаря этой рекомендации апостол мог совершать эффективное служение в Коринфе. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 19 главу, с 1 по 7 текст.
Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им:
«Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?»
Они же сказали ему:
«Мы даже не слыхали, есть ли Дух Святой».
Он сказал им:
«Во что же вы крестились?»
Они отвечали:
«В Иоанново крещение».
Павел сказал:
«Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса».
Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12.
Что произошло по прибытии Павла в Эфес? Между рассказом об Аполлосе и историей о 12 мужах, которых Павел встретил по прибытии в Эфес, есть связь, поскольку их ситуации были очень похожи. Упоминание о них как об учениках и вопрос, с которым обратился к ним Павел, четко указывает на то, что эти люди уже верили в Иисуса. В то же время их ответ свидетельствует о том, что, подобно Аполлосу, они в прошлом были учениками Иоанна Крестителя, потом стали учениками Иисуса, но не пережили опыта Пятидесятницы. Эти люди должны были получить возможность насладиться более тесными отношениями с Господом. Прибыв в Эфес, Павел нашел там 12 братьев, которые, подобно Аполлосу, были учениками Иоанна Крестителя и имели некоторое представление о миссии Христа. Они не были столь одарены, как Аполлос, однако с той же искренностью и верой повсюду стремились возвещать о том, что приняли сами. Эллен Уайт, книга «Деяния апостолов», страница 282. Нам следует рассматривать их новое крещение с учетом уникальности этой ситуации. Эти люди не перешли из другой христианской конфессии и не пережили только что опыт обращения. Они лишь присоединились к основной христианской вере. Тот факт, что они получили дар Святого Духа и говорили языками, вероятно, означает, что эти мужи, как и Аполлос, были христианами-миссионерами, которые теперь имели все полномочия, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе, куда бы они ни пошли.
Понедельник, 3 сентября. Эфес, часть 2. В Ефесе Павел по своему обыкновению сначала отправлялся проповедовать в синагогу. Столкнувшись там с сопротивлением, он с новообращенными перешел в училище некоего Тирана, где ежедневно проповедовал в течение 2 лет. Подводя итог служению Павла в Эфесе, Лука пишет, что Евангелие распространилось на территории всей провинции. В книге «Деяния апостолов» 19 главе с 11 по 20 текст Лука добавляет несколько историй о чудесах, описывая триумф Божьей силы в городе, где магические и другие суеверные практики были в порядке вещей. Несомненно, Бог мог исцелять через Павла. Но тот факт, что даже платки и рабочие фартуки, которые надевал апостол, обладали целительной силой, может показаться кому-то странным. Хотя этот случай перекликается с историей исцеления Иисусом женщины, страдавшей от кровотечения. Суеверные верования жителей Эфеса стали причиной, по которой Бог совершил, по словам Луки, великие чудеса. Возможно, это и есть пример того, как Бог отвечает на запросы людей с учетом их менталитета. Будучи удовлетворен результатами своей миссии в Ефесе, Павел решил отправиться в Иерусалим. Лука не называет причин этого путешествия, однако из личных писем Павла мы знаем, что он хотел передать Иерусалимской церкви собранные им средства, чтобы восполнить ее нужды. По причине объединения имущества в первые годы существования церкви и сильного голода в дни правления Клавдия, иудейские верующие обнищали. В их просьбе о помощи Павел увидел возможность утвердить их веру в его апостольство и укрепить единство многокультурной церкви, осознавая все угрожающие ему риски. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 19 главу, с 23 по 40 текст.
В то время произошел немалый мятеж против пути Господня, ибо некто серебрянник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал:
«Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная.
Выслушав это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря:
«Велика Артемида Эфесская!»
И весь город наполнился смятением. Схватив македонин Гайя и Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Когда же Павел хотел войти в народ, ученики не допустили его. Также и некоторые из ассийских начальников, будучи друзьями его, послав к нему, просили не показываться на зрелище. Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. По предложению иудеев из народа вызван был Александр. Дав знак рукою, Александр хотел говорить к народу. Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос и около 2 часов кричали:
«Велика Артемида Эфесская!»
Блюститель же порядка, утишив народ, сказал:
«Мужи эфесские, какой человек не знает, что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета? Если же в этом нет спора, то надобно вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебные собрания и есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище».
Сказав это, он распустил собрание.
Какова была истинная причина восстания против Павла в конце его пребывания в Эфесе? Мятеж был вызван серьезной угрозой языческому поклонению, которую представляло служение Павла. Совершенно очевидно, что Димитрий руководствовался сугубо материальными мотивами, однако он сумел обставить ситуацию в религиозном ключе, поскольку в Эфесе находился храм Артемиды, Дианы, одной из 7 чудес древнего мира. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 19 главу, 27 текст.
«А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная».
Обратите внимание на то, как искусно Димитрию удалось скрыть под маской благочестия свое желание сохранить свой доход. Почему мы, христиане, должны соблюдать осторожность, чтобы не использовать свою веру или мнимую набожность в корыстных целях?
Вторник, 4 сентября. Троада. После мятежа Павел решил покинуть Эфес. Но вместо того, чтобы идти в Иерусалим прямой дорогой, он значительно отклонился от маршрута, направившись через Македонию и Ахаию. В этом путешествии Павла сопровождали представители отдельных церквей, состоявших из язычников. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 20 главу, с 7 по 12 текст.
В первый же день недели, Когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал:
«Не тревожьтесь, ибо душа его в нем».
Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились.
Почему эти стихи часто используют в качестве доказательства замены для поклонения с субботы на воскресенье? Остановка Павла в Траде закончилась церковной встречей в первый же день недели. Верующие собрались для преломления хлеба, что, вероятно, указывает на вечерю Господню. Она могла быть совмещена с совместной трапезой, как это делалось на раннем этапе в Иерусалимской церкви, или нет. Тот факт, что в этом отрывке нет упоминания ни о чаше, ни о молитвах, не исключает такой возможности. Эту историю часто приводят как доказательство того, что во времена Павла, по крайней мере в языческих церквах, день поклонения уже был перенесен с субботы на воскресенье. Тем не менее, прежде чем делать такое заявление, необходимо установить точный день, когда произошла эта встреча, и определить ее характер. Упоминание о светильниках, уточнение, что Павел продолжил слово до полуночи и затем до самого рассвета, а также сообщение об уснувшем Евтихе, ясно указывает на то, что собрание происходило вечером. Однако вопрос заключается в следующем. Был ли это вечер накануне воскресения или после него? Ответ зависит от того, какое время исчисления использует Лука. Иудейское – от заката до заката, или римское – от полуночи до полуночи. В первом случае это будет вечер субботы, во втором – вечер воскресенья. Так или иначе, контекст книги «Деяния апостолов» 20 главы с 7 по 12 указывает на то, что даже если это собрание происходило в воскресенье вечером, оно не имело отношения к регулярным церковным собраниям, а было организовано по случаю отъезда Павла утром следующего дня. Трудно понять, как этот отдельный и исключительный эпизод можно истолковать в поддержку соблюдения воскресения. На самом деле он никак не может служить аргументом в пользу воскресного поклонения. Поразмышляйте обо всех аргументах в пользу соблюдения седьмого дня субботы. Как мощная библейская аргументация в пользу соблюдения субботы помогает утвердить нас в нашем звании адвентистов седьмого дня и призвании нести трехангельскую весть миру?
Среда, 5 сентября, Милет. По дороге в Иерусалим Павел остановился в Милете, где имел возможность обратиться с прощальной речью к руководителям церкви в Эфесе. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 20 главу, с 15 по 27 текст.
«И отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу, и, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Милит». Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им:
«Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами. Работая Господу со всяким смиренным мудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и эллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу свою жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию».
На чем Павел сделал особый акцент во вступительной части своей речи. Запланировав новое путешествие, которое включало посещение Рима и Испании, Павел полагал, что больше никогда не вернется в Асию. Таким образом, он начал свою речь с отчета о своей деятельности в Ефесе. Однако этот отчет касался не только прошлой жизни апостола среди жителей Ефеса, но и был устремлен в будущее, поскольку Павел опасался того, что могло произойти с ним в Иерусалиме. Страх апостола был вполне обоснованным. Иерусалимская церковь смотрела на Павла с неким скептицизмом, если не с враждебностью, из-за того, что в прошлом он был гонителем, а также проповедовал свободу от обрезания. Для иудейских властей Павел был никем иным, как предателем и подрывателем религиозных традиций. К середине первого века по причине плохого правления со стороны Рима иудеи также охватили революционные и националистические настроения. Эта атмосфера оказала влияние на все слои иудейского общества, включая, вероятно, и церковь. В такой обстановке деятельность бывшего фарисея среди язычников, должно быть, принесла ему дурную славу. У Павла были и другие переживания. В книге «Деяния апостолов» в 20 главе с 28 по 31 текст он уделяет большое внимание тому, каким образом руководителям церкви в Эфесе следует поступать лжеучителями, которые, словно лютые волки, попытаются совратить и погубить стадо. С первых дней существования церкви лжеучителя представляли реальную угрозу. История христианской церкви показывает огромный ущерб, причиненный церкви лжеучителями. Эта проблема будет существовать до конца времен. Без сомнения, Павла терзало множество разных мыслей и переживаний, но тем не менее его верность и усердие всегда оставались непоколебимыми. Прочитайте второе послание к Коринфянам, 4 главу, с 8 по 14 текст.
«Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Но имея тот же дух веры, как написано: «Я веровал и потому говорил», и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами.
Почему в этих текстах Павел говорит о необходимости хранить веру в испытаниях? на что он возлагает свою главную надежду.
Четверг, 6 сентября. Тир и Кесария. После событий в Милете Лука достаточно подробно описывает путь Павла в Иерусалим. Он провел неделю в Тире на финикийском побережье, где надлежало разгрузить корабль. Когда Павел находился в этом городе, верующие уговаривали его не идти в Иерусалим. Тот факт, что они руководствовались полученным от Святого Духа предостережением, отнюдь не противоречит более раннему утверждению о том, что Павел находился под водительством Духа. Греческое словосочетание в книге «Деяния апостолов» в 19 главе 21 тексте, вероятно, следует переводить как «вознамерился в Духе», поскольку это не было единоличное решение Павла. Святой Дух мог открыть тирским христианам поджидавшие Павла опасности. Испытывая человеческую озабоченность, они порекомендовали ему отказаться от своего намерения. Сам же Павел не знал о том, что произойдет с ним в Иерусалиме. Божье водительство не всегда вносит ясность в происходящее, даже в жизни таких людей, как Павел. Прочитайте книгу «Деяния апостолов», 21 главу, с 10 по 14 тексты.
«Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал:
«Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников».
Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим, но Павел в ответ сказал:
«Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса».
Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня».
Какой особый случай, связанный с путешествием Павла в Иерусалим, произошел в Кесарии? Агав был пророком из Иерусалима, о котором уже упоминалось в описании голода. Подобно некоторым ветхозаветным пророчествам, его весть была наглядной. Она отчетливо показывала, что произойдет с Павлом по прибытии в Иерусалим и как враги отдадут его язычникам-римлянам. Бывшие с Павлом, очевидно, восприняли весть Агава как предостережение, а не как пророчество, и поэтому всячески пытались убедить апостола не идти в Иерусалим. И хотя их реакция глубоко тронула Павла, он был преисполнен решимости выполнить свою миссию даже ценой собственной жизни. Целостность Евангелия и единство Церкви представляли для Павла куда большую важность, чем собственная безопасность или интересы. Никогда раньше апостол не приближался к Иерусалиму с таким тяжелым сердцем. Он знал, что найдет там мало друзей и много врагов. Он подходил к городу, который отверг и убил Сына Божьего, и над которым теперь нависла угроза божественного возмездия. Эллен Уайт, книга «Деяния апостолов», страница 397-398. Несмотря на то, что Павла неправильно понимали, подвергали клевете, жестоко с ним обращались и часто оскорбляли, он с верой двигался вперед. Как мы можем научиться поступать так же в удручающих обстоятельствах?
Пятница, 7 сентября. Для дальнейшего исследования. Успешная проповедь Евангелия вызвала недовольство иудеев. Со всех концов империи поступали сообщения о распространении нового учения, согласно которому иудеи освобождались от соблюдения установления обрядового закона, а язычники, как дети Авраама, получали равные с иудеями права. Его Павла эмоциональное высказывание «нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания» в Колоссянах 3 главе в 11 тексте враги почитали дерзким богохульством и твердо решили заставить его замолчать. Эллен Уайт, книга «Деяния апостолов», страница 390. Он не мог рассчитывать на сочувствие и поддержку даже со стороны своих братьев по вере. Необрезанные иудеи, пристально наблюдавшие за всеми его действиями, не замедлили распространить о нем в Иерусалиме самую нелестную молву. И лично, и в письмах, даже некоторые апостолы и пресвитеры верили этим наговорам, не пытаясь опровергать их, не изъявляя никакого желания понять Павла и сотрудничать с ним. Страница 398, Эллен Уайт, книга «Деяния апостолов».
Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. 12 учеников, которых Павел встретил в Эфесе, изначально были последователями Иоанна Крестителя, а впоследствии стали учениками Иисуса. Почему на основании этого отрывка справедливо требовать повторного крещения от христиан из других деноминаций, которые ранее уже крестились путем полного погружения, желающих принять адвентистскую веру? Имеет ли какое-то значение тот факт, что Аполлос не крестился повторно? Вопрос второй. Поразмышляйте о ситуации, в которой оказался Павел. Апостола отвергают его же соотечественники, которые не верят в Иисуса. Даже среди иудеев, верующих в Иисуса, многие относятся к нему с подозрением, полагая, что он передвигает межи. Многие язычники ненавидят провозглашаемое им Евангелие. И тем не менее, что делал Павел? Почему он двигался вперед, невзирая на все это сопротивление? Какой урок мы можем извлечь для себя из этой истории? Вопрос третий. Подумайте также о других аргументах, которые приводят люди в попытке доказать, что день поклонения был перенесен с субботы на воскресенье, или что заповедь о субботе не имеет больше обязательной силы. Как нам следует на них отвечать, чтобы показать, что в соблюдении субботы ничуть не больше законничества, чем в выполнении остальных 9 заповедей, если мы проявляем послушание по вере и осознаем, в чем действительно заключается наша единственная надежда на спасение?